Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 125-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», который вы увидите в субботу, 22 ноября, в 7 часов вечера московского времени. Естественно, львиная доля вопросов, львиная доля, причем эмоционально окрашенных вопросов, посвящена мирному плану Трампа, как его понимать, каковы возможные последствия для Украины и для Российской Федерации, естественно, тоже, каковы шансы на реализацию этого мирного плана. Давайте начну с места в карьер. Считаете ли вы мирный план команды Трампа капитуляцией Украины? По вашему мнению, стоит ли Украине соглашаться на этот план? Решать, естественно, украинскому руководству, украинскому обществу, а не мне. С моей точки зрения, этот план нельзя воспринимать как капитуляцию. Да, это тяжелый план, он обидный для значительной части украинского общества. Тем не менее, он позволяет Украине сохранить свою государственную независимость, сохранить контроль за большей частью территории, приблизительно, я думаю, что около 75-80% территории, и сохраняет за Украиной шансы на интеграцию в европейское экономическое и политическое пространство. Вопрос реализации этих шансов – это дело совсем другое. Так что, с моей точки зрения, Украина может считать этот план большим политическим и военным достижением. В случае, естественно, его реализации. А будет ли он реализован, это уже вопрос другой, еще раз повторю. Решать украинской власти и украинскому обществу. Мы видим сейчас, что украинская власть поступает с тактической точки зрения совершенно правильно. Она пытается размыть нежелательные для себя пункты плана, привлекая для этого европейских союзников и потом объединенным фронтом Украина и европейские союзники, пытаясь повлиять на американцев. Удастся ли повлиять, я не знаю. И, видимо, этого сейчас, в настоящее время, никто не знает. Пока что, вот на сегодняшний день, суббота, 22 ноября, полное впечатление, что американцы настроены всерьез продавить этот план, несмотря ни на что и вопреки, если хотите, всему. Почему? Это вопрос уже к не только к хитросплетениям американской политики. Вот внутренние корни этого давления и сам план сейчас выводят из якобы сложного положения президента Трампа, что на самом деле не соответствует действительности. У президента Трампа это все равно последний срок. Поэтому он может не так уж и беспокоиться о рейтингах. Вторая часть или второй источник, из которого вырастает поспешность с этим планом, ну, с американской стороны поспешность, связана с тем, как американцы оценивают военно-стратегическую ситуацию. С их точки зрения, у украинской армии есть шансы сопротивляться у вооруженных сил Украины не более 2-3 месяцев. После этого украинский фронт рухнет. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, это оценка американцев. Это не моя оценка. Я не обладаю такой полнотой и глубиной информации, чтобы делать выводы касательно способности ВСУ сопротивляться. С точки зрения американцев, шансы на обвал украинского фронта чрезвычайно велики. Не стоит рисковать, поэтому стоит договариваться сейчас, хотя не на тех условиях, о которых мечтала немалая часть украинского общества и симпатизанты Украины вовне Украины. Очень легко быть симпатизантом Украины, когда ты находишься вовне, когда тебе не надо самому воевать, и твои родные и близкие защищены от угрозы попадания в окопы. Кстати, и как вы понимаете, у американцев есть возможность сейчас оказывать очень чувствительное давление из-за коррупционного скандала и возможности его развития на украинское руководство. Ну, такая возможность существует. Ну, я думаю, что американцы приложили к этому руку основательно, к тому, чтобы такая возможность сформировалась. Я очень часто слышу, даже не часто, постоянно, что на Украине значительную роль играет украинское общество. Ну, да, конечно, безусловно, гораздо, несравненно большую, чем в Российской Федерации. И что, мол, если Зеленский попробует пойти против воли украинского общества, ну, я не знаю, в чем состоит воля украинского общества, честно говоря. Потому что я встречаю разные голоса, я вижу разную социологию. Я бы не сказал, что украинское общество в общем и в целом настроено против заключения даже такого мира. мира, который кажется значительной частью этого общества неприемлемым. Поэтому я не знаю. Ну, допустим, возникнет новый Майдан. Допустим, да. Возникнет новый политический кризис. С вашей точки зрения, дорогие друзья, как это отразится на ситуации на фронтах? Ответ ведь однозначный. Фронт рухнет просто быстрее. Это будет очень похоже на то, что происходило в бывшей Российской империи, ставшей Российской республикой после февраля 1917 года, когда фронт рухнул в силу внутреннего масштабного глубокого политического кризиса. Так что риски от политического кризиса чрезвычайно велики. Но еще раз повторю, решать украинцам, украинскому обществу и украинской власти. Сейчас, да, был вопрос, сейчас я его найду. Я считаю его довольно важным. Угу. Секундочку, извините, я сразу просматриваю в компьютере два ролика, потому что под обоими роликами интересные вопросы. Да, вот этот вопрос. Если предположить, что будет подписан мир на условиях, которые вы комментировали в своем ролике в четверг, насколько вероятно, что Российская Федерация снова начнет агрессивную войну? Это невероятно. Есть комплекс причин, по которым Российская Федерация, верховное российское руководство в этом категорически не заинтересованы. В новой итерации военных действий. И в военных действиях, направленных за пределы Украины на европейские земли. Отчасти эти условия изложены в 28-пунктовом плане, состоящем из 28 пунктов плане Трампа. Отчасти, я бы сказал, они заложены в социокультурном профиле и экзистенциальной направленности верховного российского руководства и в целом российской элиты. Поиграли в войну, извините, что использую этот термин, потому что последствия этого конфликта, назовем его таким конвенциональным для России языком, конечно, чудовищные, необозримы пока еще, и будут преследовать российское и украинское общество долгое время. Тем не менее, вот попробовали, понимают, каковы последствия, и дальше двигаться в этом направлении категорически не хотят. Поэтому, с моей точки зрения, ну, опять же, never say never, но с моей точки зрения, не только с моей, а с точки зрения тех людей, которые и составляют плоть от плоти, кровь от крови российской элиты, политика России должна будет кардинально измениться. Тем паче, что кардинально изменится верховное российское руководство. Это тот самый пресловутый транзит, о котором я вам уже прожужжал все уши, и который вот-вот начнется, я имею в виду центральный эпизод транзита. Что вы знаете насчет возобновления экологически безумного проекта поворота сибирских рек в Центральную Азию? Это серьезно будут реализовывать? Пока это лишь не более чем намерение. И я очень надеюсь, если это будет зависеть от нас, я думаю, что будет зависеть, что подобные идеи мы не будем реализовывать. Я напомню, что такая идея муссировалась еще в Советском Союзе, в советское время. Но в 1986 году верховное советское руководство отказалось от идеи поворота северных рек на юг, в Центральную, тогда еще в Среднюю Азию. Как выглядит в физической форме гарантии безопасности отошедшим от власти членам Политбюро 2.0, которые они получат от новых российских властей? Ну, я думаю, что это будет набор гарантий. Если говорить о физических гарантиях, то это очень просто защита со стороны Федеральной службы охраны. Это очень хорошая служба. В высшей степени профессиональная и компетентная. В высшей степени. Я думаю, что одна из лучших, даже не думаю, я просто с оценкой на мнение людей более осведомленных и знающих, могу сказать, что это одна из лучших служб защиты, физической защиты в мире. Что вы думаете про указ президента о целевой отработке студентов медвузов? Ну, что значит студенты медвузов, которые учатся на бюджете, должны после этого 3 года в обязательном порядке отрабатывать. Я понимаю, чем продиктован этот указ. Я понимаю, сказать, благие намерения, но, как гласит известная фраза, благими намерениями дорога в ад вымощена. В данном случае, а я могу сослаться уже на свои разговоры со студентами медицинских вузов, это приведет к тому и уже приводит, приведет в ближайшее время к тому, что число поступающих на бюджетное отделение может резко снизиться. Поэтому, решив одну проблему, тактически решив, власти стратегически могут создать себе гораздо более серьезную проблему. А может ли Украина запросить помощи у Китая? Может, что Китай уже предлагал помощь для затяжки боевых действий? Китай предлагал помощь, причем обширную и даже по словам китайского руководства неограниченную Российской Федерации, а никак не Украине, по понятным причинам. Вот важный вопрос. Вы сказали в выпуске 216, что не уверены, что заключенный мир на десятилетие, то есть в недалеком будущем, возможно, все по новой, или я не так понял? Извиняюсь, если не так понял. Да, я думаю, что я выразился не до конца ясно. Когда я говорил о том, что мир заключен, с моей точки зрения, не на десятилетие, я не имел в виду возобновление или новую итерацию военных действий. Ничего подобного даже близко я не имел в виду. Я имел в виду то, что историко-политическая ситуация, политическая динамика не в среднесрочной, а в долговременной перспективе очень изощренной может оказаться. И в результате изощренности этой политической динамики тот территориальный статус-кво, который предполагается сейчас в мирном плане Трампа, может радикально измениться. Я приводил, упоминал, когда говорил об этом, изменение ситуации в Европе, последнюю четверть 20 века. В данном случае это разделенная Германия, казалось, это навсегда. Видите, ничего не бывает на самом деле в истории, в политике навсегда. Бывает только то, что если мы на свет навсегда, это и неизбежно. Если мы появились на свет Божий, то мы его рано или поздно, но непременно покинем. В этом случае я бы сказал, что существует очень хороший шанс для изменения ситуации в перспективе. Не в краткосрочной, безусловно, потому что в краткосрочной это невозможно. И даже не в среднесрочной. Когда-то вы говорили о планах Политбюро использовать для финансирования госрасходов продажу акций Сбербанка, находящихся в Фонде национального благосостояния. Актуальна ли эта идея до сих пор? Эта идея актуальна до сих пор, да. Вопрос в том, когда ее запустят. Потому что если будет реализовываться план Трампа и будут сниматься санкции против Российской Федерации, снятие санкций заложено в план, то, как вы понимаете, наверное, необходимость в этом уже или отпадет, или резко уменьшится. Безопасно ли хранить деньги на брокерских счетах? Не знаю, к сожалению, ничего не могу сказать. Я бы сказал, что хранить деньги в России на каких-либо счетах – это опасно в любом случае. Как долго РФ сможет продавать нефть стране в убыток? Это такой был план СВО. Понимаете, это в убыток стране, но все равно нужны экспортные поступления. Поэтому, я думаю, довольно долгое время нефть может продаваться. Вы говорите, что среди чиновников есть честные, порядочные люди. Но ведь каждый огурец, оказавшийся в бочке с рассолом, просаливается вместе с остальными огурцами. С кем поведешься, от того и наберешься. Разве нет? Нет, конечно, это не так. Можно оказаться, потому что люди это не огурцы, и они не просаливаются. Да, среда влияет, безусловно. Они вынуждены играть по правилам среды, но многие сопротивляются этим правилам. Поверьте, дела бы в России обстояли не в пример хуже, чем сейчас, если бы все чиновники просаливались одинаково. Ничего подобного даже близко нет. Это первое. Второе, а когда вы меняете, скажем так, правила игры, или в данном случае, я считаю, это очень хорошее сравнение, рассол, то и качество огурцов, вкус огурцов начинает тоже меняться. Чем надежда на скорый мир сейчас отличается от той, что было в конце прошлого года, о которой вы тоже тогда говорили? Тем, что за дело крутехенько взялся президент Трамп, и не просто взялся, предлагает реальный план. Этот план, безусловно, будет модифицирован, нет сомнений. Вы говорили, что у вас есть знакомые или друзья, благодаря которым вы находитесь на свободе, а не в тюрьме. А есть ли среди них сотрудники ФСБ или те, кто работает в Кремле, прокуратуре или в других властных структурах? Мои друзья – люди очень скромные и очень достойные. И говорить о том, кто, где из них работает, их очень много. Я, конечно же, не буду. Уважаю их скромность. Я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Вам не кажется, что все эти договорники с Трампом за спиной Украины не приведут к перемирию? Нет, не кажется. Потому что сейчас Украина активно вынуждена вовлекаться, я подчеркиваю, вынуждена вовлекаться в этот процесс. Я не знаю, насколько удастся при помощи европейских союзников изменить содержание этого 28-пунктового плана. Не знаю. Знаю, что один пункт уже изменен. Ну, мы чуть-чуть позже узнаем, какой именно. Украина настаивает на изменении еще одного пункта. Но что это вопрос ведь не только отношений Украины и Соединенных Штатов. Это вопрос отношений в треугольнике. Украина, Соединенные Штаты и Российская Федерация. Кстати, дорогие друзья, если бы вы посещали мои закрытые онлайн-выступления или просто меня внимательно слышали и слушали, для вас ничего из происходящего не было бы, конечно же, неожиданностью. Абсолютно никакой неожиданностью бы не стало, потому что в основном об этом плане, точнее о согласовании пунктов мирного процесса я рассказывал. Согласование и, главное, о самой технологии переговоров, которая предполагала исключение Украины из... или отстранение, так сказать, выведение Украины на периферию переговоров, я тоже рассказывал подробно и не раз. Вот интересный вопрос. Если в ближайшие месяцы будут достигнуты перемирие или мирный договор, какая участь в итоге ждет украинского президента? Очень хороший вопрос. На него я бы сказал, что здесь существует вариантность развития. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. В одном случае Зеленский может баллотироваться на выборах, и в зависимости от того, кто станет его и будет окажется его конкурентами, он может рассчитывать, видимо, даже на победу. Если, конечно, нынешний мирный процесс не подорвет его позиции. Мирный процесс и коррупционный скандал, да, может рассчитывать. Но зависит от того, кто окажется его, в числе его соперников, в числе его конкурентов. В другом варианте он, получив гарантии безопасности, а гарантии безопасности от Соединенных Штатов и от Евросоюза, может остаться на Украине или покинуть Украину. Те тузы, которых сейчас посадили за коррупцию, отсидят по полной или СВО закончится, они выйдут по амнистии? Хороший вопрос. Амнистия будет, естественно, объявлена, и она коснется или будет ориентирована на политических заключенных. Но вряд ли она будет обращена в адрес коррупционеров. Что послужит предлогом для отставки правительства? Недостаточно эффективная работа и необходимость сменить коней. Чего уже особо заморачиваться для того, чтобы искать предлоги? В России это не очень принято. Правда ли, что у Януковича есть планы возглавить ДНР? Я очень сомневаюсь, что у тяжелобольного Януковича есть такие планы. Это первое. Второе. Даже если бы у него такие планы были бы, реализация этих планов совершенно точно зависит не от него. Генерал СВР пишет о том, что планируется влиять на Грузию для отдаления ее от ЕС и НАТО к 2028 году. Также планируется усиливать влияние на выборы и другие политические процессы в Европе. Так о каком же обещанном кардинальном изменении внешней политики России может идти речь такими планами? Вот вы употребили слово «план». План. Планы имеют свойство меняться. В зависимости от того, кто эти планы задумывал и кому должна принадлежать реализация этих планов. Так что генерал нас познакомил с планами. Понимаете, с планами. Сможет ли ваша команда отменить в ближайшее время новый закон об обязательной отработке в госучреждениях медиков-студентов? Это же демотивирует будущих врачей. Или это не в ваших силах? Ну вот сейчас, в этом месяце и в следующем, конечно же, нет. Но в принципе этот закон будет отменен. Да. Я не могу вам назвать точный срок, но вряд ли он окажется продолжительным. Новый прокурор наведет порядок в прокуратуре, имеется в виду Гуцан, новый генпрокурор, или так и останется полный бардак и пофигизм? Наведет. Гуцан в состоянии навести порядок в прокуратуре и не только в прокуратуре, потому что его задачи будут шире генпрокурора, чем наведение порядка в прокуратуре. Шире и объемнее, вы увидите это. Вы рассказывали, что спецслужбы способны прочитать любое сообщение из мессенджеров, но пока не способны отслеживать речь. Получается, что уже на данном этапе они способны прекратить все действия мошенников и бенефициаров мошеннических схем, как минимум противодействовать. А поскольку никаких громких дел не слышно, значит, им есть выгода. Вы задали вопрос, и вы в рамках этого вопроса, а на него же ответили последней фразой. Последние фразы вы ответили. Я расшифровывать не буду. Я думаю, что сапиенти сатумному достаточно. Дуракам никогда ничего не объяснишь. Что сейчас происходит с бывшим ИГИЛ? Спрашивает Наталья. Наталья мой верный читатель, зритель, слушатель. Вот с удовольствием отвечаю на ее вопрос. Спасибо Наталье за поддержку. Вроде его разгромили, но не остались ли там какие-то подспудные процессы или не подспудные? Ну, что касается ИГИЛ, напомню, запрещенной в Российской Федерации организации, там, внесенной во все возможные негативные списки, то как структуры ее не существует. Но остались же люди, которые находятся в других организациях. Остались идеи, осталось идеологическое влияние. Это влияние, в общем, работает, и люди работают. Как будущее или нынешнее, не исключено, команда видит возможность, способность содержать разрушенные территории, если будет заключено перемирие. Ну, я рассказывал и повторю еще раз, за счет тех средств, которые сейчас заморожены, имею в виду суверенные фонды Российской Федерации, и которые после разморозки и, сказать, соглашения, подписанного рамочного соглашения, будут отчасти направлены или большей частью на восстановление и реконструкцию Украины. Часть этих средств пойдет, естественно, на восстановление и реконструкцию Донбасса. Это российское условие. И американцы готовы идти навстречу этому условию. Вы не раз упоминали, что Трамп обещал Кремлю отдать сферу влияния в Восточную Европу. Какую роль отводит Украине? Она тоже должна отойти по задумке в сферу влияния Кремля? Да, я несколько раз упоминал, в том числе публично, о том, что американская сторона, с ведома президента Трампа, по его наущению, дело намеки, что не против, чтобы Кремль обладал влиянием или вернул себе в сферу влияния бывшее постсоветское пространство, включая страны Балтии и часть Восточной Европы. Но дело в том, что это были намеки. Может ли это реализоваться в какие-то договоренности, я очень-очень сомневаюсь. Ну, очень сомневаюсь. Потому что президентство Трампа все-таки ограничено по времени. Кто придет на смену Трампа, придет ли Ванс или придет, наоборот, президент-демократ, не очень понятно. Да и вообще, как вы понимаете, подобное соглашение, если только оно не окажется в тайне, вызвало бы волну возмущения, превосходящую то, что мы сейчас наблюдаем в связи с 28-пунктовым планом Трампа. Поэтому я очень сомневаюсь, что это можно было бы каким-то образом легализовать. А легитимировать это невозможно ни в каком случае. Но вот если иметь в виду некие негласные договоренности, то... Возможно, нынешняя администрация Соединенных Штатов не возражала бы, если бы Россия попыталась усилить свое влияние в странах Балтии и части Восточной Европы. Другое дело, возможно ли это вообще? Ну, мне кажется, что это невозможно. А уж говорить о влиянии на Украину. В настоящее время, конечно, не приходится вообще. Но я бы не сказал, что это невозможно никогда. У меня, честно говоря, я знаю, что это сейчас прозвучит для многих странно, фантасмагорично и кощунственно. Я могу сказать, что через какое-то время отношения между Россией и Украиной начнут улучшаться. Они будут улучшаться на прагматической основе, безусловно, потому что та пропасть, которая сейчас появилась между нашими обществами, ну, с трудом, наверное, преодолима. Но, тем не менее, прагматические отношения возможны. Возможны, и они могут оказаться экономически взаимовыгодными. И, скорее всего, даже так произойдет. Вам это кажется странным? Ну, посмотрите, вот стороны воюют, а между тем Тимур Миндич, как выяснилось, поддерживал связи, ну, судя по некоторым пленкам, НАБУ, да, Пливком, как кажут на Украине, поддерживал связи с Москвой. И поверьте, очень изрядное число людей втайне, а потом и явно возобновит эти связи. Изрядное число людей из украинского истеблишмента. А потом не только из истеблишмента. Какие планы у вашей команды относительно Республики Беларусь? Будут ли и дальше удерживать ее в сфере российского влияния или отпустят свободное плавание? Знаете, нет нужды удерживать Беларусь в сфере российского влияния, потому что, честно говоря, ей некуда деться даже при преемнике Лукашенко. Она привязана к Российской Федерации. Вопрос только, я бы сказал, в длине этой привязи, в предоставлении Беларуси гораздо большей степени, гораздо большего пространства свободы. Но по большому счету деваться и некуда, и вопрос об интеграции Беларуси в Европейский Союз не стоит в настоящее время и будет еще долгое время не стоять даже теоретически. Согласовывает ли Генштаб Вооруженных сил Российской Федерации удары по мирным городам Украины с участниками Политбюро 2.0? Конкретно нет. То есть вот конкретной цели, выбор целей нет. Конечно, никакого согласования нет. Это первое. А второе, есть принципиальная позиция Генштаба. Он говорит, что он бьет по военным целям. Вы думаете, что члены Политбюро в состоянии все это проверить? Да нет, у них хватает дел. Вот спрашивает мой украинский читатель и зритель о литературе по пропаганде и медиаманипуляциям. Так, прочитал ваше «Абсолютное оружие». Спасибо за нее, за эту книгу. А что на эту тему можно почитать еще для общего знакомства с предметом? Желательно более современное, с учетом методов, принимаемых в соцсетях. Это зовут моего корреспондента, человека, задавшего этот вопрос, Юрий. Юрий, буду откровенен, найти что-то аналогичное по простоте и ясности изложения с «Абсолютным оружием», это вот моя книга, по части работы в социальных сетях невозможно. Нет такой пока книги. Поскольку вы живете на Украине, я бы советовал вам посмотреть корпус работ Георгия Почепцова. Георгия Почепцова – это такой теоретик коммуникации, теоретик пропаганды, теоретик медиавлияния. Почитайте. Не все может быть одинаково ценно, но полистайте, это будет, мне кажется, для вас не безинтересно. Почепцов, профессор Почепцов. Может быть, даже вы знаете и читали. В целом же, если речь идет о том, чтобы понимать, как работает пропаганда, работает медиаманипуляция, вне зависимости от поля, идет ли речь об институционализированных медиа или социальных, я вам все-таки советую читать больше работы психологов. Вот с моей точки зрения, вне конкуренции, книжка там уже более 20-летней давности, но остающаяся все еще актуальной, если вы ее... А вы точно сможете ее найти в интернете, книжка российского автора Елены, не то Васильевны, не то Владимировны Сидоренко «Тренинг влияния, противостояние влиянию». Это очень ценная книжка. Я всячески рекомендую вам ее прочитать, чтобы понять, как вообще работают механизмы манипуляции. Механизмы манипуляции и влияния. Там речь идет отнюдь не только о манипуляции в этой книжке, и там еще... Ее важное достоинство, там есть практикум. То есть вы можете даже в домашних условиях попытаться натренироваться. Очень-очень рекомендую. Вот ищите такого сорта книги. Это отдельная книга, легко читается, очень легко воспринимается и воспроизводится. В своих роликах вы говорили об отмене срочной военной службы. При новом президенте это произойдет и когда? Да, это произойдет, я вам не могу назвать сейчас конкретный срок. Ну, дорогие друзья, вы даже год сложно назвать. Я просто знаю, что это будет сделано. Тем более после прекращения военных действий действующая армия останется более чем укомплектованной. Этого будет достаточно, я думаю, на несколько лет. А вот очень важный вопрос, он встречается несколько раз. Недавно генерал СВР опубликовал информацию о возможном ограничении интернета на территории страны в целом. Имеется в виду об ограничении не только мобильного, но и проводного интернета. Насколько реализуемы данные планы? Не превратятся ли максимум полгода в навсегда? Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Эти планы существуют, эти планы, к великому сожалению, реалистичны, несмотря на то сопротивление, которое сейчас они встречают в Политбюро. Я бы предположил с очень высокой долей уверенности, не абсолютной, конечно, что в один из моментов, этот момент, скорее всего, будет накануне президентских выборов, досрочных президентских выборов в Российской Федерации, которые запланированы на следующий год. Вот в этот момент будут введены ограничения в целом, в общенациональном масштабе, и эти ограничения включат и проводной интернет тоже. Надолго ли? Я думаю, что ненадолго. Я не думаю, что речь пойдет о полугодии. Да, это создаст очень серьезные проблемы. Я согласен. Функционирование социальном, функционирование экономическом. Но я считаю эту возможность весьма-весьма высокой и, к сожалению, реалистичной. Но это не будет надолго. Что стало с идеей национализации Лукойла? Вроде даже как после смерти топ-менеджеров, которые случались на этой почве, а вот и ныне там. Если у вас какая-то информация на эту тему, но вы же понимаете, что после того, как Лукойл вынужденно продаст свои зарубежные активы, встанет вопрос о его слиянии в Российской Федерации с Роснефтью. Я думаю, что вы понимаете. Логика такова экономическая. Весной 22 года была большая угроза атаки ядерным оружием. И тогда в своих эфирах генерал СВР и, по-моему, вы тоже говорили, что даже выбраны цели, города, по которым может быть нанесен удар. Могли ли вы сейчас сказать, какие это были цели на тот момент? Нет, города никогда не предполагались. Никогда не предполагались в качестве целей. Обсуждались два типа целей. Это мосты через Днепр. Тогда предполагалось нанести серию по этим мостам, серию ударов тактическим ядерным оружием, мосты через Днепр. И второй объект, это предполагалось продемонстрировать готовность России использовать тактическое ядерное оружие. Значит, есть такой пустынный район между Херсоном и Николаевом, на стыке Херсонской и Николаевской областей. По-моему, даже там бывал в советское время, проезжал его. Вот нанести демонстративный показательный разовый удар в этом районе, пустынном районе, чтобы не вызвать никаких человеческих жертв. Так что города среди целей не фигурировали. 28 октября генерал СВР у себя в телеграм-канале написал, если не произойдет каких-либо экстраординарных событий, в ближайшие 3 недели будет назначен новый директор ФСБ, немного позже новое руководство МВД. Вот прошли эти самые 3 недели, ну где отставка директора ФСБ? С чего начинается пост? Если не произойдет каких-либо экстраординарных событий, он начинается... Именно с этих слов. Какие события произошли, спросите генерала СВР. Но я думаю, что произошли, и даже уверены, вы видите, достаточно серьезные события для того, чтобы отсрочить назначение новых руководителей 2 силовых ведомств. Насколько сильна аналитика Фикрата Шабанова? Первый раз слышу об этом джентльмене. Извините. А будут ли возвращать президентский срок до 4 лет, как было раньше, или так и останется 6-летний президентский срок? Да, президентский срок будет сокращен. Не могу вам точно сказать, до 5 или до 4 лет, но он не будет 6-летним, это совершенно точно. И 8-летним тоже не будет, или 7-летним. Скажите, пожалуйста, что будет с прогрессивной шкалой налога для физлиц? По идее, бы стоит усложнить, как в западных странах, давая серьезные вычеты в зависимости от состава семьи. А то, что сейчас, это очень топорно и грубо. А я с вами полностью согласен. Нашей командой, ну точнее экспертами, работающими с нашей командой, подготовлен проект всеобъемлющей налоговой реформы. Когда придет время, он будет опубликован. И я думаю, что вы там найдете много из того, ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. И эти ответы, скажу так, деликатно вас удовлетворят. Возможно ли в России без покаяния подвижки в сторону правового и демократического государства? Если говорить о покаянии, а как о неком массовом акте, то такого в России не будет, ожидать не стоит. Подвижки в сторону правового и демократического государства, да, возможны, и они будут и без массового покаяния. Проект президент Патрушев, это всерьез и надолго? Я отнесся бы к этому очень серьезно. Более чем серьезно, дорогие друзья. Так что изучите биографию Дмитрия Николаевича, это будет полезно. Какие планы на Краснодарский край, в частности на губернатора и его мафию? Предполагается заменить губернатора и начать чистку в Краснодарском крае. В Ростовской области она идет. И это, кстати, лишь первая итерация чисток. Вы думаете, что этим все закончится? Нет, потом начнется вторая. Что вы скажете о программе долгосрочных сбережений в рамках НПФ? Я бы сейчас вообще в долгую никуда не вкладывался в России. Потому что вы деньги кладете, рассчитывая получить через сколько-то лет. А за эти годы, ну даже я бы сказал, за ближайшие 1,5-2 года многое изменится, и в том числе поначалу изменится в худшую сторону. В том числе то, что касается и сохранности наших финансов и курса национальной валюты. Поэтому я бы никогда не играл в долгую с государством, тем более в турбулентной ситуации. Скажите, пожалуйста, транзит во втором эшелоне власти губернатора уже закончен или еще возможны перемены и там? Да нет, конечно, не закончен. Что вы? Это всего лишь первая итерация. В следующем году будет вторая итерация. Как вы думаете, если все время жить в шкуре другого человека, забыв себя, это ли не шизофрения? Будут ли в будущем проверять идущих во власть психиатры? Ну, конечно, такая экспертиза абсолютно необходима. Вы правы, потому что очень часто во власть идут люди, ну, сказать, не просто нарциссы, это понятно, но и имеющие скрытые садистские склонности. Это первое. И второе, есть исследования, которые показывают, что когда человек находится во власти, он начинает терять чувство эмпатии, если у него оно, конечно, было. И поэтому всем идущим во власть настоятельно рекомендуют, что если вы даже не эмпаты, не чувствуете никаких симпатий к людям, то хотя бы попробуйте демонстрировать эмпатию, хотя бы демонстрировать. В противном случае возможность вашего избрания может быть поставлена под сомнение. Дорогие друзья, ну вот запись уже длится 38 минут. Я думаю, что этого более чем достаточно. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы, но наиболее животрепещущие актуальные вопросы. Если на чьи-то вопросы не ответил, приношу извинения. Это дает вам шансы получить ответы на свои вопросы в следующий раз. Да, насчет следующего раза. Поскольку мы выходим в субботу, вот этот ролик в субботу появится 22 ноября, то тогда аналитическое обозрение, скорее всего, появится не в понедельник, а во вторник. Да, 25 ноября. Извините за это смещение, которое становится почти хроническим. Вот, значит, во вторник, скорее всего, выйдет аналитическое обозрение, и уже под ним вы сможете оставлять свои вопросы. Дорогие друзья, повторю то, что говорю всегда в заключение своих роликов. Пожалуйста, берегите себя. Это самое важное. И вы видите, что изменения не просто происходят, они происходят внезапно, они накатываются на нас девятым валом. Или, как говорилось в одном знаменитом романе, стремительным домкратом. Хорошо бы это этим домкратом не било нас по голове. Так что берегите себя, дорогие друзья, это чрезвычайно важно. Помогайте нам в меру ваших сил. Поддерживайте так, как вы в состоянии поддержать. Психологически, информационно. Если можете помочь материально, вы видите в описании этого ролика и в первом закрепленном комменте банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы для вас абсолютно безопасны. Но главное, дорогие друзья, поддерживайте свое физическое и психическое здоровье, здоровье своих родных и близких. А я буду с вами до нашей неизбежной победы и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.